Сегодня давайте обратимся к книге пророка Наума. Он представляет главную тему своего пророчества в первом стихе. Пророчество о Ниневии. Ниневия была столицей Ассирийской империи. В течение долгого времени все имевшиеся сведения о Ниневии были настолько обрывочными и противоречивыми, что критики Библии утверждали, что все то, что говорится в Библии об Ассирии, является чистым вымыслом, что на самом деле Ассирия существовала только в воображении древних иудеев. Однако, как это случалось уже не один раз, на этот раз критики Библии снова оказались неправы. В ходе раскопок был обнаружен великий город Ниневия. Как об этом и говорит Библия, это был огромный город, возможно, один из величайших городов древнего мира. Саргон, один из ассирийских царей, имя которого упоминается в Библии, и историчность которого в течение очень долгого времени являлась объектом нападок критиков, в ходе раскопок был обнаружен его дворец, его огромные покои, были обнаружены записи о нем, и снова оказалось, что Библия истина. Как сказал Шекспир, человек, несчастный человек, так не сведущ даже в том, что он знает лучше всего. Книга видений Наума Елкосиянина. О личности и происхождении Наума нам не говорит ни одно другое место в Библии. Это единственное место, где хоть что-то говорится о нем. Как бы то ни было, из самой книги Наума становится очевидным, что он писал в то же самое время, что и Михей, и Исаия, во время правления Езекии, потому что во второй главе он упоминает о богохульстве Рабсака, а это происходило как раз во время правления Езекии. Таким образом, мы можем приблизительно датировать книгу Наума 713 годом до Рождества Христа, тем временем, когда Езекия правил в Иерусалиме. Елкосиянин, по мнению большинства исследователей Библии, говорит о том, что Наум родился в небольшом городке Елкосе, который располагался неподалеку от Галилейского моря. Неподалеку от Галилейского моря находится город, в котором Иисус проводил большую часть времени своего служения. Он называется Капернаум. Слово «Капернаум» означает «селение Наума». Поэтому многие предполагают, что это, возможно, и есть тот самый город, откуда происходил Наум. Пророчество Наума говорит о Божьем суде, который должен был прийти на Ниневию, столицу Ассирийской империи. За 100 с лишним лет до этого Иона был призван в Ниневию проповедовать Божий суд. Тогда жители Ниневии покаялись от проповеди Ионы, и Ниневия была помилована Богом. Она существовала еще около 150 лет. Теперь же Бог провозглашает суд, который придет на Ниневию и на Ассирию, и она падет и больше уже не поднимется. Наум начинает свое послание против Ассирии, провозглашая: «Господь есть Бог, ревнитель». В книге Захарии мы еще раз читаем о том, что Бог есть Бог-ревнитель. Первой заповедью, данной Богом израильскому народу, была заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Пытаясь понять Бога, мы можем понять Его, только используя человеческие термины. И несмотря на это, нам все равно не удается понять Его полностью. Иисус сказал Никодиму, учителю Израилеву: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» На небесах есть вещи, для которых у нас даже нет слов. Мы ограничены в нашем разуме. Бесконечного Бога невозможно полностью определить, описать и принять нашим сознанием. Как мы можем описать сущность Бога, Божий характер, Его величие? Все, что у нас есть для этого, это только человеческие слова. И, конечно же, ни одно из них не могут полностью описать Бога таким, каков Он есть. Для того, чтобы описать Бога, мы должны использовать человеческие термины. Ревность – это человеческий термин. Но это термин, который используется в Библии для того, чтобы показать, что Бог не желает, чтобы ваша любовь и привязанность уходили к какому-либо другому идолу, какому-то другому Богу, какому-то другому идеалу. У каждого человека есть свой Бог, даже у человека, который утверждает, что он атеист. То, что управляет жизнью человека, является его Богом. Что бы то ни было, но если что-то управляет вашей жизнью, это и есть ваш Бог. Однако, Бог не хочет, чтобы вашей жизнью управляли ваши собственные желания. Он хочет быть тем, кто управляет вашей жизнью. Если вы позволите чему-то другому занять его место, это будет неугодно ему, и его неудовольствие этим описывается нашим человеческим языком как ревность. Но как бы то ни было, мотивы Божьей ревности совершенно иные, чем мотивы ревности человеческой. Человек ревнует потому, что его территории, его собственности угрожает опасность. За человеческой ревностью обычно стоит эгоизм. Таким образом, наша человеческая ревность – это одно из дел нашей плоти. Говоря же о ревности Божьей, мы должны понимать, что эта ревность вызвана Его огромной любовью к вам. Он знает, что если в вашей жизни есть какой-то другой идеал или другой Бог, вы просто не сможете достигнуть в вашей жизни того, что было бы для вас самым лучшим. И поэтому, используя этот термин, мы не должны думать о нем как о каком-то человеческом чувстве, что это эгоистичная ревность. Но Бог ревнует о вас, потому что Он так сильно вас любит, и Он желает для вашей жизни только самого лучшего. И Он знает, что если у вас будет какая-то другая любовь или страсть превыше Него, вы от этого только потеряете. Вы не достигнете и не получите того, что является для вас самым лучшим. Божьи намерения всегда являются благом для нашей жизни. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Господь мстит. Он провозглашает у меня отмщение. «Я воздам, — говорит Господь, — день суда грядет. Вы не можете безнаказанно грешить против Бога и думать, что вам никогда не придется за это отвечать. Бог не всегда сразу вершит правосудие. Господь очень терпелив, долго терпелив, очень добр. Но многие люди неправильно истолковывают Божье долготерпение, принимая его за слабость, считая, что Бог не сможет, не будет судить их. Это не так. Бог будет судить, и Он воздаст тем грешникам, которые не покаялись и не обратились к Нему. Далее пророк описывает Божье отношение к этому нечестивому, до ужаса нечестивому городу Ниневии, который был наполнен яростными злыми людьми, оккультизмом и идолослужением. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Как мы читаем в послании к евреям, страшно впасть в руки Бога живого. Есть люди, которые совершенно отказываются связывать понимание о Боге с местью, гневом или яростью. Они желают представлять себе Бога только как Бога любви. Действительно, Бог есть любовь. Во всей вселенной нет иной любви, которая могла бы сравниться с Божьей любовью. Мы не можем даже понять Божьей любви. Настолько она глубже, богаче и совершеннее, чем все, что мы только можем испытать на человеческом уровне. В каком-то смысле, по своей природе, я любящий человек. И из-за моей любви Если те, кого я люблю, оказываются под угрозой, то это может сильно вывести меня из равновесия. Если мои дети, если моя жена оказываются под угрозой, хотя по природе я и являюсь любящим человеком, это может стать опасным для того, кто угрожает тем, кого я так сильно люблю. Сегодня, когда мы с моим зятем ехали на машине, мы говорили о маленькой 6-летней девочке в соседнем городе, которая была не так давно зверски жестоко убита. Всегда в таких случаях начинаешь думать о своих детях. Что, если бы это была моя девочка? Бог сказал, отмщение принадлежит ему. Но я вам скажу, я подумал, что если мне доведется встретить человека, который будет мучить и издеваться над моими детьми или внуками, я боюсь, что не буду ждать, пока Бог воздаст этому человеку. Не потому, что я не любящий человек, но именно потому, что я люблю. Поэтому меня приводит в ярость, когда кто-то причиняет вред или угрожает тем, кого я люблю. Я вас очень люблю. И если какой-то волк придет сюда и попытается разогнать и расхитить стадо Божье, я встану на вашу защиту. Любовь не слаба, Бог не слаб. Да, Бог есть любовь, но Он также и праведный, и святой Бог, который произведет суд над грехом. И хотя иногда кажется, что Он слишком медлит со своим судом, вы можете быть уверены, что Бог воздаст за зло. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа, облако, пыль от ног Его. Теперь он начинает использовать очень яркие, выразительные образы. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Вассан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Если Бог пожелает, Он может сотворить засуху. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Пророк очень живописно описывает дела Божьи. Но обратите внимание, только что он говорил о том, что Божий гнев разливается, как огонь, что перед ним распадаются камни и трясутся горы. Кто может устоять пред его негодованием? И вот сразу после этого он заявляет: «Благ Господь!» Каждый из нас должен осознать это. Бог благ. Даже если вы не знаете ничего больше, знайте, что Бог благ. Очень важно, чтобы вы знали это, и познать это вы можете благодаря вере. Веруя Слову Божьему, по вере я принимаю то, что Бог благ, потому что мои обстоятельства не всегда показывают мне, что Бог благ. Сатана постоянно подвергает сомнениям то, что Бог благ. Так часто, когда люди оказываются в неприятных или откровенно плохих обстоятельствах, приходится слышать: «Ну, если Бог так благ, тогда почему это происходит? Если Бог так благ, тогда почему столько людей умирают от голода в Африке? Если Бог благ, тогда почему Он позволил этому случиться в мире? Почему Он позволил украсть и убить маленькую 9-летнюю девочку? Если Бог благ?» И всегда находятся такие вопросы относительно Божьей благости, которыми люди закидывают нас. Сатана постоянно подвергает сомнениям эту истину, и поэтому мне необходимо, чтобы эта истина была крепко, глубоко и устойчиво укоренена в моем сердце. Бог благ, и я знаю, что это так. Есть очень интересный псалом, 72-й псалом, который псалмопевец начинает со слов: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Он начинает свой псалом с этого основополагающего заявления. Но потом он говорит: «А я, о ужас! Когда я попытался приспособиться к миру вокруг меня, Я был почти полностью уничтожен, разрушен. Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Когда я увидел богатство нечестивых, когда я увидел, как у них все гладко, я посмотрел на мои собственные проблемы и все остальное. Вот он я, пытаюсь служить Богу, пытаюсь жить с чистым сердцем, пытаюсь поступать правильно, а все просто толкают меня ниже и ниже, и я постоянно оказываюсь в неприятностях. А эти люди, они жульничают, обманывают, воруют, богохульствуют, и кажется, что у них совсем нет проблем. Все, казалось бы, у них совершенно гладко. И думал я, как бы уразуметь это, — говорит он, — но это трудно было в глазах моих. Я был почти уничтожен. Сатана действительно может заморочить нам голову, особенно в отношении Божьей благости. Он постоянно подвергает ее сомнениям. Псалмопевец сказал: «Я чуть не умер, пытаясь понять это, доколе я не вошел во святилище Божие. И там, — говорит он, — я увидел их конец. Я завидовал нечестивым, я завидовал безумным. Казалось, что у них есть все, что только можно пожелать. Это продолжалось до тех пор, пока я не вошел во святилище Божие. И тогда, что произошло тогда? Его зрение было исцелено, оно претерпело изменения. Во святилище Божьем его близорукость была исцелена, и он начал видеть то, что находилось вдали. Видите ли, благость Божья подвергается сомнениям из-за нашей близорукости. Когда мы смотрим на то, что происходит сейчас, в тот момент, в котором мы живем, тогда я начинаю сомневаться в Божьей благости. Например, сегодня у меня все идет не так, как я хочу, и я начинаю роптать. О, если Бог так благ, почему у меня сегодня все идет так плохо? Видите ли, это происходит потому, что я смотрю только на этот день, только на то, что я могу увидеть и испытать сейчас. Я думаю только о той боли, которую я испытываю сейчас, и я не смотрю вперед на то, что будет дальше. Я смотрю только на то, что находится прямо перед моим носом. «Доколе не вошел я во святилище Божие, — говорит псалмопевец, — и тогда-то все явилось предо мной в истинном свете. Все начало становиться на свои места, и я увидел все таким, каким оно будет в вечности». Когда мы начинаем смотреть на вечность, там, в вечности, все встает на свои места. В этом и заключается наша проблема. Мы не смотрим вдаль, мы запутываемся, и сатана действительно может вывести нас из равновесия. И вспоминая о страшных неудачах и бедствиях, теперь, смотря на них, вы можете видеть в них руку Божию, и вы осознаете, они были важны для вашего роста во Христе, и как они важны были для вашего будущего. В моем служении Бог помещал меня в такие места, что вы даже не поверите. Это было трудно, ужасно трудно. Когда в церкви собирается всего 25 человек, ты проповедуешь им от всего сердца, а проповедь выводит их из себя, они обижаются и не приходят в следующее воскресенье. Или когда они решают избавиться от пастора, уморив его голодом, удерживая свою десятину. В тех ситуациях, на коленях пред Богом, я тоже сомневался в Божьей благости. «Боже, если ты так благ, почему же у меня все эти проблемы? Почему ты поместил меня именно сюда, в эту церковь с этими людьми?» Но все же, когда я сейчас оглядываюсь назад, я очень благодарен Богу за те неоценимые уроки, которым Он учил меня. Как важны были эти уроки, которые я выучил тогда. Если бы я не прошел через эти трудности и испытания тогда, сегодня у меня, наверное, не было бы того служения, которое Бог дал мне. Были вещи, над которыми Бог работал в моей жизни, прежде чем Он мог начать использовать меня на этом служении. И хотя я плакал и жил в муках и страданиях, сейчас, смотря назад, я ни на что не променял бы те испытания, уроки и те ценности, которые они принесли мне, когда Бог работал в моей жизни, хотя я и не мог видеть этого, хотя я и не мог понять этого. Сейчас я оглядываюсь назад и говорю: «О, Господь был так благ ко мне!» Но в то время я так совсем не думал. Я думал, что Он забыл меня, что Он оставил меня, что Он отверг меня. Но Бог благ. Необходимо постоянно помнить об этом и не забывать этого. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог не только благ, но, говорит пророк, Он убежище в день скорби. Бог не обещал, что у нас с вами не будет скорбей. В книге Иова сказано: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Я не знаю ни одного человека, у которого в жизни никогда не было бы никаких страданий. Страдания являются неотъемлемой частью самой жизни. В псалмах мы читаем 33-й псалом: «Много скорбей у праведного». Почему-то мы думаем, что раз мы праведные, то у нас не должно быть никаких скорбей. Все должно идти как по маслу. Ведь в конце концов, я люблю Бога и стараюсь поступать правильно. Все должны любить меня и относиться ко мне хорошо. Никакое зло не приключится со мной, потому что я люблю Бога, я хочу служить Богу, я хочу угождать Ему. Поэтому все вокруг меня всегда должно быть просто прекрасно и замечательно. Но с Иисусом было совсем не так, не правда ли? И Иисус сказал: «Если я ваш Господь, и они не приняли меня, они гнали меня, то помните, раб не больше господина своего. Люди не примут и вас. Они не будут ждать вас с распростертыми объятиями. Мир будет ненавидеть вас за то, что вы любите меня. В мире вы будете иметь скорбь, но когда приходят скорби, Господь наше убежище. И у меня есть место, куда я могу убежать. У меня есть место, где я могу обрести силу. У меня есть место, где я буду под защитой. Господь убежище тем, которые в скорби». Дело в том, что если вы не являетесь Божьим чадом, тогда, когда на вас обрушиваются скорби, вам некуда спрятаться. Но у чада Божьего всегда есть убежище. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. И потом он провозглашает: «И знает надеющихся на Него». Бог знает надеющихся на Него. Бог знает вас. Не замечательно ли это? Бог знает меня. Конечно же, это просто не вмещается в мой разум. Опять-таки, это происходит из-за огромной пропасти между бесконечным Богом и ограниченным человеком. Но Бог не только знает меня, но Он еще и постоянно думает обо мне. Это просто поражает меня, что Бог постоянно думает обо мне. Давид сказал: «Стану ли я исчислять твои помышления обо мне? Они многочисленнее песка». Я люблю пойти на пляж, взять пригоршню песка и позволить ему стекать у меня между пальцев, наблюдая за маленькими песчинками. Делая это, я думаю: каждая из этих песчинок — это мысль, которая есть у Бога обо мне. Поразительно! Потом я оглядываю пляж, вижу весь этот песок и думаю: о Боже, кто может сравниться с Твоей любовью и Твоей милостью, и Твоей славой, что Ты помышляешь обо мне? Сколько песчинок существует на земле? Огромное множество. Кто-то подсчитал около 10^25. Это просто невероятно много. Вместить столько мыслей о каждом человеке может только бесконечный Бог. Бог думает о вас. Бог знает вас. Бог знает ситуации, в которых вы оказываетесь. Бог знает испытания, через которые вы проходите. Бог знает проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. И это все, о чем мне важно помнить. Когда у меня проблемы, Когда я прихожу в отчаяние, мне просто бывает нужно, чтобы кто-то сказал: «Эй, Чак, не волнуйся, Бог все об этом знает. Он всегда думает о тебе. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Теперь он снова возвращается к своей предыдущей мысли и говорит о Божьем суде, который грядет на ниневитян. Он ободряет народ Божий: «Вы встретитесь с настоящими проблемами. Ассирийские войска придут и осадят город, и вы увидите, как Бог совершит над ними свое возмездие. Однако не волнуйтесь, Бог благ, Он знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Очень интересное пророчество, особенно в свете того, что в конце концов Ниневия была обнаружена при раскопках, и мы узнали, что Ассирия, великий город Ниневия, столица Ассирии, была уничтожена союзом медян и вавилонян. Они собрались вместе, объединили свои силы и выступили против великого города Ниневии. Армия ниневитян выступила против них и в трех сражениях не только отражала их нападение, но и наносила им очень серьезный урон. Медяне и вавилоняне отступали, уходили и возвращались снова. После третьего раза, когда армия Ниневии поразила нападавшие медийскую и вавилонскую армии, ниневитяне, празднуя свою великую победу над врагами, устроили огромную попойку. В это время войска медян и вавилонян вернулись и, снова атаковав их, полностью уничтожили. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Эта часть пророчества Наума была исполнена буквально и дословно. Войска ниневитян были уничтожены вне стен Ниневии. В 11 стихе Наум упоминает о Рабсаке, который пришел с хульным письмом от Синнахерима, царя ассирийского, в котором он хулил Бога, на которого надеялись израильтяне. «Из тебя произошел, умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Ангел Господень прошел по ассирийскому стану среди ночи, когда они чувствовали себя в полной безопасности, и 185 тысяч воинов были уничтожены за одну ночь. «И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Осада, которую ассирийцы установили против Иерусалима, была разорвана, когда Бог прошел по их лагерю и уничтожил их солдат. «А тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем, из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Теперь пророк оставляет то, что происходит в Иудее в то время, и его пророчество уходит в будущее, в далекое будущее, которое даже сегодня для нас остается будущим, в славный день Божьего Царства. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир». Конечно же, это относилось и ко времени падения Ниневии. «О, как будут благи вести посланников, возвещающих, что Ниневия была уничтожена! Весь мир будет радоваться этому. но это еще и пророчество о будущем. Помните, Исаия очень похоже пророчествовал в 52 главе 7 стихе, говоря: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!»» Павел цитировал этот стих Исаии в послании к римлянам в 10 главе, говоря: «Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Исаия и Наум жили примерно в одно и то же время. И эти стихи очень похожи друг на друга. Исаия говорит здесь о будущем, а Наум о падении Ниневии. «Празднуй, Иудея, праздники твои». Израиль, конечно же, уже поражен, он уже был захвачен и разрушен ассирийцами. «Исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Ассирийцы больше не вернутся, они полностью уничтожены. Конечно же, позднее пришли вавилоняне под командованием Навуходоносора и уничтожили Иерусалим. Но ассирийцев не стало, они полностью были уничтожены. Глава вторая. Теперь же он описывает осаду ассирийцев объединенными войсками вавилонян и медиан, называя этих людей разрушителями. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных». Сейчас он описывает медийско-вавилонскую армию. Некоторые считают, что Библия в этом отрывке предсказывает изобретение автомобиля. Но это довольно далеко от контекста. Наум говорит: «Огнем сверкают колесницы». Это якобы фары машин. «В день приготовления к бою и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы». Это якобы современные скоростные магистрали. «Гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Необходимо признать, что это довольно хорошее описание автомобиля, но, несомненно, пророк говорил здесь о колесницах вавилонян и медийцев, которые будут проноситься по улицам захваченной и разоряемой Ниневии. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Еще одно поражающее пророчество. Когда вы читаете исторические записи того времени, вы узнаете, что хотя нападавшие и осаждали стены Ниневии, они не смогли разрушить их. Но произошла огромная буря, за короткое время выпало несколько десятков сантиметров осадков, и река Тигр, которая протекала через город Ниневию, разлилась. Этот разлив Тигра разрушил основания стен, и огромные части стен, защищавших Ниневию, были уничтожены водами разлившегося Тигра. Конечно же, прежде чем они смогли восстановить стены, армии захватчиков вошли через проломы в стенах, сделанные разлившейся водой. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Основания были разрушены. Царь Ассирии вошел в свои сокровищницы со всеми богатствами великого города и огромной империи, и там в сокровищнице он поджег себя. Золото и серебро было расплавлено и впоследствии увезено армиями захватчиков. решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут: «Стойте, стойте!» Но никто не оглядывается. Людьми овладеет паника, и они побегут. Конечно же, прочитав исторические сведения, вы увидите, что так это и было. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Вавилонянам и медийцам при захвате Ниневии досталась просто огромнейшая добыча. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Где этот город Ниневия, который был словно лев, побеждающий все? Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищенным. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих». Рабсак и остальные послы были истреблены. Глава 3. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния. И теперь Бог объясняет, почему Ниневия должна быть уничтожена. Развратницы приятной наружности и искусной в чародеянии. Он говорит о волшебстве, чародействе, оккультизме, которые процветали в Ниневии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия, кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Ниневия была огромным городом, но суд Божий должен будет прийти на него, и он будет разорен. Теперь же Господь говорит: «Ты думаешь, что ты избежишь Божьего суда? Разве ты лучше Ноамона?» Но Амон был одним из египетских городов. Он также известен как Фивы. Он был расположен между реками по обеим сторонам Нила, примерно в 250 километрах от Каира. Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он, переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься. Так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей. Мы уже говорили о том, как городские стены были уничтожены наводнением. Огонь пожрет запоры твои. Когда нападающие захватили Ниневию, они подожгли ее, оставив только груду пепла. Таким образом было исполнено это пророчество. А теперь приготовься к нападению. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину и исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Таково Божье последнее слово о Ниневе, и оно страшно. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Нет ответа, нет спасения, ты слишком далеко зашла. Как это ужасно, когда Бог говорит о состоянии человека, что оно неизлечимо. Как это ужасно, когда Бог говорит, как он сказал Осии, привязался к идолам Ефрем, оставь его. Бог сказал Иеремии, ты не молись о народе сем во благо ему, ибо я не услышу тебя. Это ужасно, когда Бог заявляет, что состояние человека или народа необратимо, неисцелимо. Ассирия была одной из самых жестоких империй за всю историю человечества. Ассирийцы были садистами. Они пытали, мучили своих пленников. Зачастую они вырывали языки, отрезали уши и носы, руки или выкалывали глаза тем, которых они захватывали в плен. Чрезвычайно жестокий народ. Это была сознательная жестокость. Они пытались поселить ужас в сердцах своих врагов, и их уловка сработала. Мир был в страхе перед Ассирией. Ассирия, если можно так сказать, своей жестокостью и нечеловечностью правила миром более 100 лет. Поэтому, когда вести о том, что Ниневия уничтожена, разрушена, от нее не осталось ничего, кроме груд пепла, вести о том, что ассирийцы истреблены, разнеслись по всему миру, люди хлопали в ладоши от радости. Никто не будет печалиться о падении Ниневии из-за их беззаконий. Итак, вот оно, Божье слово против Ассирийской империи, против ее столицы Ниневии и поразительнейшие пророчества, данные через Наума, которые были исполнены полностью и буквально. Как Наум мог написать о том, что Ниневия будет захвачена из-за того, что войско напьется до пьяна и будет застигнуто врасплох? Как он мог написать о том, что стены города будут разрушены рекой? Как он мог написать, что город будет оставлен грудой пепла, кроме как Духом Божиим? Как говорит Писание, изрекали пророчества святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Поразительнейшие, выдающиеся пророчества Наума свидетельствуют о том, что авторство Библии принадлежит самому Богу. Люди не могли написать обо всем этом заранее так, чтобы это исполнилось с такой точностью. И пророчество — это еще одно доказательство того, что все Писание было написано по вдохновению от Бога. Итак, мы с вами закончили изучение книги Наума. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою верность и Твою праведность. Отче, так же, как Твой суд пришел на ниневитян, мы осознаем, что однажды твой суд придет на всех, которые противостоят тебе здесь на земле. Спасибо тебе за то, что ты возлюбил нас, что ты привлек нас к себе. Спасибо за твою благость к надеющимся на тебя. Спасибо, Господь, за помощь, которую ты даешь нам в наших скорбях, и что мы можем просто полагаться на тебя. Отче, сокрой твое слово в наших сердцах, запечатли в наших сердцах твою благость, чтобы мы могли идти во имя твое и провозглашать твою благость этому нуждающемуся миру, чтобы мы могли быть посланниками, благовествующими Евангелие мира, несущими людям благую весть о том, как Бог позаботился о возможности простить людям их грехи. Господь, соделай нас истинными посланниками Твоего Евангелия во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь хранит вас, пусть Его рука будет на вашей жизни во благо вам. Пусть Господь благословит вас, укрепит вас и переполнит вас Его Святым Духом, чтобы вы ходили в Его любви, чтобы вы были инструментом, через который Он будет совершать свое дело любви в этом мире. Мире, который исполнен ненависти и подозрительности. Пусть ваша жизнь будет подобна свету, сияющему в темноте, неся надежду тем, которые сидят во тьме, во имя Иисуса Христа.